Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Новости часа представит Любовь Баматова.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: в США проходит церемония памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Процедура лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова будет оспорена в Конституционном суде. Турция отказывается выдать Ираку бежавшего вице-президента этой страны. США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших соберутся в Нью-Йорке, на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, и зачитают их имена. Вспомнят и почти 1000 погибших от отравления токсичной пылью, образовавшейся при разрушении зданий. Памятные мероприятия также пройдут сегодня в Пентагоне и в штате Пенсильвания, на месте крушения еще 2 самолетов, угнанных боевиками Аль-Каиды. Президент США Барак Обама посетит здание военного ведомства США, а вице-президент Джо Байден примет участие в церемонии памяти у мемориального комплекса в Шенксвилле на месте крушения рейса 93, пассажиры которого пытались обезвредить угонщиков. Жалобы с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передана на днях в Конституционный суд. Как сообщил в «Живом журнале» депутат Илья Пономарев, под документом стоят подписи 90 человек, представителей КПРФ и «Справедливой России». Истцы просят Конституционный суд проверить правомочность инициативы «Единой России», решать вопрос о лишении мандата простым голосованием на пленарном заседании. Вот что заявил в этой связи «Радио Свобода» один из инициаторов иска, адвокат Вадим Прохоров.
Почему-то генеральный прокурор, хотя это тоже не прописано в Конституции, обращается в Государственную Думу с соответствующим запросом, что вот есть какие-то проблемы, а Государственная Дума таким образом превращается в квазисудебный орган и сама должна определять, есть такие основания или нет, и лишить своего коллегу полномочий, или не лишать его. Собираются между собой фракции, имеющие большинство, на такой между собойчик, вот разруливают этот вопрос, извините, по лишению статуса своего коллеги, который избран, между прочим, не ими, а народом.
Сказал Прохоров, Радио Свобода. Вчера комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата в связи с его участием в деятельности нескольких охранных предприятий. Депутат все обвинения отрицает, называя происходящее внесудебной политической расправой за оппозиционную деятельность. В Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении одного из членов незарегистрированной партии «Другая Россия», участника процесса над 12 активистами, которых обвиняют в продолжении деятельности запрещенной национал-большевистской партии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В так называемом «деле 12» наметили сдвиги. Суд удовлетворил ходатайство одного из фигурантов дела Олега Петрова и постановил прекратить дело за истечением срока давности. Надо отметить, что дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам, то есть Олег Петров не признан невиновным. Такие же ходатайства уже могут подать еще 3 другоросов – Владислав Ивахник, Вадим Мамедов и Антон Земцов, а следом за ними еще один участник процесса, говорит адвокат Ольга Цейтлина.
Фактически это чисто формальное основание истечения сроков давности, но тем не менее, это такая небольшая победа. С точки зрения защиты, там вообще не доказательств продолжения деятельности запрещенной организации.
Все свидетели защиты, которые успели выступить на процессе, уже показали, что акции стратегии 31, в которых участвовали 12 другоросов, проводились без партийной агитации и символики, носили общегражданский характер. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
На части территории приградского района Северной Осетии, граничащего с Ингушетией, сегодня введен режим контртеррористической операции. Как сообщили в Республиканском управлении ФСБ, там обнаружена группа боевиков. Власти просят местных жителей не посещать участок лесного массива от населенного пункта Кагмадон до горы Севедук. Там идет спецоперация. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе Президентского совета по правам человека Михаилу Федотову. Ранее аналогичный иск подал глава Федерации автовладельцев России Юрий Шулипа. Он, как и Брод, не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав организации, которые начались 1 сентября. Ранее рабочая группа отобрала из 190 анкет заявок 86, которые претендуют на 13 вакантных мест в Совете. На прошлой неделе Брод объявил голодовку протеста, но вынужден был ее прекратить из-за проблем со здоровьем. Глава Совета Михаил Федотов считает идею иска в суд бесперспективной. Госдума России собралась сегодня на первое пленарное заседание осенней сессии. Председатель Нижней палаты российского парламента Сергей Нарышкин, выступая перед депутатами, заявил о намерении создать совет непарламентских партий. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, совет будет собираться вместе со спикером Госдумы, с какой регулярностью пока неизвестно. Нарышкин сегодня также выступил против законопроекта, запрещающего родственникам одновременно работать в парламенте. На днях этот документ внес в палату депутат «Единой России» Андрей Исаев. Турция не будет передавать Ираку вице-президента этой страны Тарика Аль-Хашими, приговоренного на родине к смертной казни. Как заявил сегодня премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, Хашими будет гостем Турции столько времени, сколько ему потребуется. В воскресенье суд в Багдаде признал вице-президента виновным в создании эскадронов смерти для ликвидации политических соперников и приговорил его к повешению. Власти Ирака требуют его экстрадиции. Выступая перед журналистами в Анкаре, Аль-Хашими призвал граждан Ирака выступить против, как он выразился, попыток режима премьер-министра Нури Аль-Малики вызвать раскол в обществе.
Все это еще раз подтверждает, что дело против меня является политическим, а не юридическим. Его цель — лишить меня возможности заниматься политикой. Это решение было несправедливым, политизированным, нелегитимным. Я его не признаю.
Заявил Аль-Хашими. Смертный приговор был вынесен ему в воскресенье. Аль-Хашими покинул Ирак после того, как власти выдали ордер на его арест в декабре прошлого года.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Первое пленарное заседание осенней сессии Государственной Думы России. В Казани начались слушания по делу сотрудников отделения полиции, где был жестоко убит задержанный. Самый богатый бизнесмен Франции подает в суд на газету «Либерасьон». Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня в Москве депутаты Госдумы собрались на первое пленарное заседание после летних каникул. Что касается законопроектов, которые Нижняя палата российского парламента рассмотрит этой осенью, то в их числе самые важные – это бюджет, законы о гособоронзаказе, образовании и жилищно-коммунальных услугах. Тему продолжает Мумин Шакиров.
Первые изменения коснутся регламента по зачитыванию предложений к законопроектам. Депутатов Государственной Думы хотят ограничить во времени. Чтобы внести поправки в тот или иной закон, им выделят всего одну минуту. Инициатива принадлежит единороссам. Напомним, что на прошедшей весенней сессии оппозиционные депутаты устроили так называемую итальянскую забастовку во время принятия закона о повышении штрафов за нарушения на митингах. Внесли более 300 поправок, затянув обсуждение. Владимиру Плигину, главе Комитета по законодательству и члену «Единой России», представлявшему документ, пришлось стоять у трибуны более 7 часов. На повестке также стоит вопрос о лишении члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова депутатского мандата якобы за незаконное предпринимательство. Борьбу с оппозиционным политиком, который неоднократно выступал на антипутинских митингах, ведут в первую очередь депутаты от «Единой России». Оппоненты партии власти в лице члена КПРФ и зам председателя комитета по образованию Олега Смолина считает, что единороссы выполняют политический заказ.
В данном случае мы имеем пример избирательного применения права. Геннадия Гудкова обвиняют в том, что он, будучи депутатом, продолжал контролировать свой прежний бизнес. Но если подходить с этой меркой, то практически все, ну или 90% всех депутатов, которые пришли из бизнеса, поступают примерно так же.
Помимо политических баталий, в Думе этой осени также развернутся острые дискуссии, когда будут приниматься законы, касающиеся социальной сферы, продолжает Олег Смолин.
Правительство внесло, наконец, проект федерального закона об образовании и большой сопровождающий законопроект. Соответственно, мы, оппозиция, предложили альтернативный проект закона о народном образовании. Понятно, что шансов всегда больше у правительственного законопроекта, но мы, во-первых, думаем, что мы как народ можем все, и если российское образовательное сообщество устроит, например, болотную в интернете, то шансы нашего законопроекта значительно повышаются. Вторая тема – это проект сопровождающего закона об основах охраны здоровья граждан. По моим предварительным данным, тот сопровождающий закон, который предполагается вносить правительством, будет еще более сокращать сферу бесплатной медицины. Ну и, наконец, третий блок. Министерство труда должно внести большой законопроект о внесении изменений в законодательный акт, связанные с ратификацией Конвенции о правах инвалидов. Конвенция ратифицирована, но сама по себе она, кроме как в суде, действовать не будет, поэтому нужны сопровождающие законы. Мы и здесь подготовили альтернативную версию.
Это был Олег Смолин. Осенью Дума также должна рассмотреть и принять закон о новом порядке формирования Совета Федерации, который многократно менялся за последние 8 лет, рассказывает глава комитета Владимир Плигин.
Речь идет о новой процедуре, но вместе с тем в рамках выборов руководителя субъекта Российской Федерации им будут сделаны предложения по ряду кандидатур тех лиц, это не менее 3 человека, которые в дальнейшем будут представлять главу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Совете Федерации. Государственная Дума вернется к вопросам, которые связаны с контролем соответствия расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходом. Это такой комплексный нормативный акт, он направлен на формирование дальнейших мероприятий по противодействию, несомненно, одному из основных вызовов, который существует, это коррупции. И, с моей точки зрения, он будет действительно по-настоящему этот институт действенным.
Речь идет о законопроектах, обязывающих публиковать сведения о зарубежных активах. Более жесткий вариант документа предусматривает миллионные штрафы и уголовную ответственность за наличие собственности за пределами России. Думе предстоит окончательно разобраться со скандальным законопроектом о капремонте жилых помещений, согласно которому в квартплату должна быть заложена и плата за капитальный ремонт. Глава комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Справедливая Россия» Галина Хованская считает этот закон политическим.
Изначально была попытка аннулировать старые обязательства государства по непроизведенному капитальному ремонту, которые, в общем-то, возникли. И на момент приватизации дом уже нуждался в капитальном ремонте. Значит, вот эта попытка была как бы отклонена. Значит, здесь маленькая победа, маленький успех был. Потом вот этот принцип котла, который не нравится никому, кроме авторов этой законодательной инициативы, где главный человек не собственник, а чиновник. С одной стороны, разговоры о том, что мы должны там сознательного собственника выращивать. С другой стороны, вот этот законопроект как раз отстранит собственника от тех денег, которые он вносит ежемесячно за капитальный ремонт. Это политический документ абсолютно.
На ваш взгляд, есть смысл отстаивать свои поправки, если Дума контролируется Единой Россией в состоянии заблокировать любой документ?
Капитальному ремонту отверг принцип общего котла, когда я задавала такой вопрос. Наш премьер сегодняшний, Медведев Дмитрий Анатольевич, поддержал как бы позицию, что собственник должен отвечать и нести бремя содержания своего имущества, а не чужого и не соседнего дома, тем более. Вот, так что находятся сторонники, в том числе и в правительстве, то есть это не монолит.
Это была Галина Хованская. Эксперт и научный сотрудник Центра Карнеги Николай Петров убежден, что Кремль будет продолжать тактику подавления инакомыслия в Государственной Думе, тем самым еще больше раскалывая законодательную власть.
То есть то, что происходит с Гудковыми, с Пономаревым, с рядом других депутатов, это вот реакция системы на намечающийся только раскол элит и попытка Кремля предотвратить такого рода раскол, показательно наказывая тех, кто ослушался воли.
Давление на несогласных со стороны Кремля будет зависеть от роста протестных настроений в стране и в том числе от результатов выборов, которые пройдут 14 октября в нескольких регионах России, считает Николай Петров.
В середине октября станет понятно, что происходит происходит с политическими протестами, удается ли власти их погасить или не удается. И второе важное событие – это, конечно, выборы. И речь идет не просто об избирательном законодательстве, речь идет о том, состояние ли «Единая Россия» извлечь уроки из своего, в общем, поражения в прошлом декабре и каким-то образом стабилизировать свое положение, а если нет, то можно ожидать и ребрендинга «Единой России», и вообще изменения партийного ландшафта.
Это был Николай Петров. 14 октября этого года губернаторские выборы состоятся в 5 российских регионах. Жители 6 субъектов Российской Федерации будут избирать местные парламенты. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иск с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан в Конституционный суд. Соединенные Штаты вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших собираются в Нью-Йорке, на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В Казани начался судебный процесс над двумя участковыми из отделения полиции «Дальний», где в результате издевательств в марте умер задержанный. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову, так как не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав совета. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. Слушайте программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня вы услышите архивные записи. Итак, слушайте «Поверх барьеров» сегодня в 11 вечера. В Казани начался судебный процесс над двумя участковыми отделения полиции «Дальний», где в результате издевательств в марте умер задержанный, передает наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
В Казани начинается рассмотрение дела участковых отдела полиции «Дальний» Ильшата Гарифуллина и Рамиля Нигмадзянова. Именно они в марте доставили в полицию Сергея Назарова, который затем подвергся пыткам и скончался от полученных травм. Ранее обвиняемые отказались от особого порядка судебного рассмотрения своего дела и попросили общего разбирательства. По словам помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Татарстану Андрея Шептицкого, их обвиняют в фальсификации документов.
По версии следствия, 9 марта в городе Казани Гарифуллин осуществляет мероприятие, направленное на установление лица, совершившего кражу сотового телефона у продавца магазина, не имея достаточных оснований, совместно с Нигмадзяновым доставили 52-летнего Сергея Назарова в отдел полиции «Дальний» для проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий. Здесь Гарифуллин при содействии Нигмадзянова сфальсифицировал материалы, послужившие основанием для составления в отношении задержанного протокола о совершении административного правонарушения.
Именно несогласие со статьей обвинения заставило Гарифуллина и Нигмадзянова на предыдущем заседании суда объявить об отказе от особой процедуры рассмотрения дела. Бывшие участковые считают, что их должны судить за превышение должностных полномочий, а не фальсификацию документов. И это не означает отказ от показаний, как сообщили многие средства массовой информации. В данный момент особо подчеркивает Игорь Шолохов, руководитель Казанского правозащитного центра, который представляет сторону потерпевших.
Насколько мне известно, они не отказываются от своих показаний, просто вину они не признали, потому что считают, что им излишне вменена 292-я статья по как раз фальсификации этих самых административных материалов, считая о том, что эти деяния подпадают и охватываются диспозицией статьи 286 части 1, то есть превышение должностных полномочий.
Ильшат Гарифуллин в данный момент находится под стражей, Рамиль Нигмадзянов под подпиской о невыезде. Рассмотрение дела бывших участковых – это только первый эпизод в деле о пытках в отделении полиции «Дальний». Сами участковые смерти Назарова невиновны, но они способствовали тому, что преступление смогло состояться. Тем временем завершается расследование по основному эпизоду дела о пытках в отделении полиции Дальней. Однако в этом году судебное разбирательство, скорее всего, начаться не успеет. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, помешают этому необходимые по закону процедуры.
Со второй половины сентября начинается ознакомление с материалами расследования, которые будут проводить сначала потерпевшие. То есть и мы, как представители потерпевших, тоже будем, естественно, ознакомиться. Потом будут выходить, значит, следователи на ознакомление с этими же материалами. Дело стороны обвинения. И, естественно, в этом году в суд дело не уйдет. Хорошо бы оно ушло к весне следующего года.
Тем не менее, юристы Казанского правозащитного центра, которые представляют потерпевших и их родственников, довольны ходом расследования и подготовки к суду. Всего по основному эпизоду о пытках в отделении полиции Дальней проходят 9 бывших полицейских. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Итак, сегодня 11-я годовщина терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года. В Нью-Йорке и Вашингтоне и многих других городах Америки сегодня проходят траурные мероприятия. О том, как воспринимается эта трагедия сейчас, в интервью «Радио Свобода» говорит политолог, профессор Аризонского университета Шелдон Саймон. С ним побеседовал Алан Давыдов.
Профессор, чем бы вы объяснили тот факт, что после террористических актов с использованием авиалайнеров в сентябре 2001 года Америка больше не становилась объектом подобных атак? Тому есть целый ряд причин. Сейчас мы уже знаем, что атаки Аль-Каиды 11 лет назад, хоть и были тщательно спланированы, удались благодаря крайне удачному, по признанию самих террористов, стечению обстоятельств. Было много возможностей заблаговременно предотвратить их. Американское разведывательное сообщество тогда имело на руках достаточно фактов о готовящемся нападении, но оказалось не способно сложить их в общую картину. Сейчас, задним числом, мы уже знаем, что это была уникальная акция, состоявшаяся благодаря невероятному совпадению массы обстоятельств, которую второй раз уже не спланируешь. Во-вторых, отдадим должное тому, что после атак 11 сентября Соединенные Штаты и другие страны Запада всерьез поставили себе задачу рассчитаться с Аль-Каидой, и за минувшие годы террористическая сеть понесла тяжелейшие потери. Хотя она еще существует, ее операции децентрализованы и локализованы. Предположение о способности Аль-Каиды снова собрать свои силы, чтобы устроить атаки, подобные 11 сентября, представляется нереалистичным. Иными словами, Соединенные Штаты стали территорией, более защищенной от внешнего терроризма. Я бы сказал, что мы, американцы, стали относиться к этой проблеме куда более чутко и предприняли все меры, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Но что еще более важно, США и их союзники активно действовали за пределами своей территории, в местах, где Аль-Каида рекрутировала и тренировала своих агентов. Эти базы были либо уничтожены, либо по ним регулярно наносились удары до тех пор, пока террористы не утратили способность тайно собирать для подготовки большое число людей. Теперь любая такая попытка становится известной и приводит к своевременной зачистке. Профессор, в первое время после терактов 11 сентября терроризм рассматривался как наиглавнейшая угроза для Соединенных Штатов. Но сегодня, судя даже по предвыборным выступлениям кандидатов в президенты, перед страной стоят совсем другие приоритеты. Это показатель того, насколько угроза терроризма отступила? Берусь утверждать, что терроризм, даже в контексте событий 11 сентября, никогда не был экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Его не сравнить, скажем, с американо-советской конфронтацией времен Холодной войны, во время которой были моменты, близкие к нажатию ядерной кнопки. Хотя терроризм представлял и продолжает представлять опасность, и хотя в результате терактов 11 сентября на американской земле погибли тысячи американцев, я считаю, что ощущение угрозы, представляемой терроризмом, чрезмерно раздуто именно потому, что внешний эффект тех терактов произвел на всех неизгладимое впечатление. По большому же счету, терроризм грозит всем странам. Это инструмент действий слабых против сильных. Это атаки против рядовых граждан для того, чтобы запугать правительство. Терроризм существовал веками. События 11 сентября заставили нас с новой силой осознать, что террористические организации продолжат нам угрожать, что лучше способ совладать с ними, поддерживать на высоком уровне деятельность спецслужб и полиции. Это касается только Соединенных Штатов? Думаю, большинство стран также признают терроризм потенциальной угрозой для себя. Например, на территории Китая и стран бывшего СССР существует группа радикальных исламистских террористов, которым правительства этих стран вынуждены отвечать антитеррористическими действиями. Я имею в виду китайскую провинцию Синьцзянь, Северный Кавказ в России, постсоветские республики Центральной Азии. Страны Ближнего Востока, с которыми Соединенные Штаты поддерживают отношения, также испытывают угрозу со стороны Аль-Каиды. Ощущение угрозы терроризма остается высоким во всем мире. Это были комментарии Шелдона Саймона, профессора Университета штата Аризона, в 11-ю годовщину терактов 11 сентября. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте программу «Время свободы». США рассекретили сотни страниц документов, проливающих свет на то, что знала администрация Франклина Рузвельта об убийстве нескольких десятков тысяч польских военных и гражданских лиц, осуществленном НКВД под Катынью в 1940 году. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов.
В мае 43-го года немцы привезли пленных американских офицеров капитана Дональда Стюарта и подполковника Джона Ван Флита в лес под Катынью в Смоленской области и показали им братские могилы, в которых, как было заявлено, находятся тела тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Стюарт и Ван Флит, ярые антинацисты, поначалу не хотели этому верить, полагая, что немцы пытаются вбить клин между англоамериканцами и их советскими союзниками. Однако все увиденное в совокупности убедило их в том, что это не пропагандистский трюк. Степень разложения тел явно указывала на то, что эти люди были убиты задолго до захвата Смоленской германской армии. Военные формы и сапоги, которые на них были, совсем не поистерлись, свидетельство того, что выданы они им были незадолго до смерти. Письма на польском языке, фрагменты дневников, именные жетоны, обрывки газет – ничто из этого не было датировано позднее весны 40-го года. У американских военнопленных был тайный канал связи, по которому они передавали командованию разведывательные сведения и получали от него инструкции по побегу из лагеря. Стюарт и Ван Флит переслали шифровку о массовом захоронении под Катынью начальнику армейской разведки генералу Клейтону Бисселу. Тот попросил их представить подробное донесение, и, как явствует из документов, обнародованных в понедельник Государственным архивом США, такое донесение было переправлено и получено Вашингтоном. Тем не менее, Рузвельт не захотел осложнять отношения со Сталином, и эта информация, пока шла война, огласки не получила. И после капитуляции Германии американское правительство, не желая нагнетать напряженность в наступившей холодной войне, публично не возложило на Советский Союз вину за Катынь. Между тем, в 1951 году Дональд Стюарт, ослушавшись прямого приказа начальства, выступил на специальных слушаниях в Конгрессе, посвященных этой трагедии. Слушания затянулись на год. По их завершении Конгресс сделал заявление, в котором Катынь была названа одним из самых страшных злодеяний в истории человечества. Однако конгрессмены решили не осуждать Белый дом за неразглашение секретных депеш ввиду особых обстоятельств военного времени. Вместе с тем правительству было рекомендовано возбудить против СССР дело в Международном трибунале. Но этого не произошло. Что касается Ван Флита, то в 45-м и 50-м годах он представил два официальных отчета по Катыни, первый из которых исчез. Конец всей истории был положен в 90-м году Михаилом Горбачевым, который извинился перед Варшавой и признал, наконец, что 22 тысячи польских офицеров и видных общественных деятелей были казнены сталинским НКВД, а не гитлеровским СС. Более того, в 43-м году, согласно рассекреченным документам, Черчилль передал Рузвельту подробнейший отчет, составленный его помощником Оуэном О'Мелли, спецуполномоченным по связям с польским правительством в изгнании. Этот отчет, словами автора, ставит под большое сомнение правдивость утверждения России о ее невиновности за происшедшее в Катыни. «Поляки знали про Катыни, знали, кто такой Сталин», заявил в интервью Associated Press американский историк Ален Пол. И если бы Рузвельт не наложил запрет на информацию про Катынскую бойню, об этом бы узнал также американский народ. И, может быть, он вынудил бы администрацию действовать более твердо в отношении СССР в конце войны и уберег бы Польшу от уготованной ей участи. Иной взгляд на это у профессора университета Аризоны Марка фон Хагена. Это не единственный случай, когда реалии войны вынудили Рузвельта скрыть от американского народа правду. То же самое имело место в случае нацистских лагерей смерти. Считалось, что бомбардировка подъездных путей к лагерям отвлечет силы от скорейшего достижения военной победы над Германией, а потому администрация сочла за лучшее не ставить сограждан в известность о творившихся там ужасах. и придание гласности того, что произошло в Катыни, могло спутать координацию совместных со Сталином военных действий против Германии и Японии, и при этом никоим образом не облегчить судьбы Польши. А что помешало Вашингтону сделать это после начала Холодной войны? Профессор фон Хаген. Может быть, нестабильность политической ситуации в Германии. Ультранационалистические настроения в стране были еще очень сильны, и Вашингтон явно не хотел им подыгрывать, открыто солидаризуясь с последовательными заверениями нацистов, что бойню в Катыни устроил Сталин. Американский гражданин Франц Герцог, потерявший отца в Катыни уже после признания Горбачева, трижды пытался получить от американского правительства извинения за сокрытие правды о происшедшем, и всякий раз безуспешно. Его переписка с Государственным департаментом тоже попала в число обнародованных Госархивом документов. Позиция внешнеполитического ведомства сводилась к тому, что хотя США и не верили утверждениям Кремля о его непричастности к трагедии, однозначно доказать обратное они не могли. Отсутствие бесспорных доказательств — это не то же самое, что нежелание искать такие доказательства. И я считаю, что правительство не хотело их искать, поскольку они были бы для него неудобны, — сказал Франц Герцог.
Это был репортаж, подготовленный нашим нью-йоркским корреспондентом Евгением Ароновым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17:30. Я напомню вам главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Иск с просьбой разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан в Конституционный суд. В Соединенных Штатах вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших собираются в Нью-Йорке на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В Казани начался судебный процесс над участковым из отделения полиции Дальний, где в результате издевательств в марте умер задержанный. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову, так как не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав совета. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека. Процесс проходит в закрытом режиме. Суд в Харькове перенес на 15 октября рассмотрение по существу второго уголовного дела бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в середине 90-х годов прошлого века. Турция не будет передавать Ираку вице-президента этой страны Тарика Аль-Хашеми, приговоренного на родине к смертной казни. В воскресенье суд в Багдаде признал бывшего иракского вице-президента виновным в создании так называемых эскадронов смерти для ликвидации политических соперников и приговорил его заочно к повешению. Сам Тарик Аль-Хашеми назвал приговор политически и религиозно мотивированным. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху настаивает на том, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. В противном случае он не исключает возможности военного решения проблемы иранской ядерной программы. В Йемене совершено покушение на министра обороны генерала Мухаммада Насера Ахмада. Сам он не пострадал, но по данным информационных агентств погибли не менее 13 человек, в том числе 5 телохранителей генерала. Продолжаем информационную программу «Время свободы». И сейчас у нас очередной обзор публикаций, но на этот раз в печати «Российской». Серия перестановок в высших эшелонах власти ожидается после юбилея президента России Владимира Путина. Напомню, 7 октября ему исполняется 60 лет. И об этом пишет сегодня независимая газета. Одним из вариантов кадровой ротации, по данным этого издания, может стать назначение нынешнего вице-премьера Дмитрия Казака генеральным прокурором России вместо нынешнего главы прокуратуры Юрия Чайки. Подробности и комментарии в обзоре, который подготовила Валерия Шабаева.
До 7 октября, считает глава Центра политических технологий Игорь Бунин, перестановки вряд ли произойдут. Логика здесь простая. Как в любой персоналистской системе, в России в день триумфа Владимира Путина следует показать, что все дружны, друг друга любят, поддерживают. Всячески демонстрируется консолидированность власти. Не приветствуется любой намек на внутренние противоречия. А вот после юбилея Владимира Путина независимый прогнозирует начало сезона VIP-отставок в некоторых госструктурах. Одни одни чиновники уйдут с постов, другие, напротив, усилят свои позиции. Итогом кадровой ротации во власти может стать назначение вице-премьера Дмитрия Казака генеральным прокурором. Перемены во властных структурах не ограничатся отставками, произойдет и перераспределение аппаратного веса в пользу некоторых чиновников. И в первую очередь это коснется первого вице-премьера Игоря Шувалова. Именно Шувалов, говорит информированный источник издания, поздравит Путина с 60-летием на дне рождения президента от имени правительства. Этот выбор не случайен, он свидетельствует об укреплении позиции первого вице-премьера в среде политического истеблишмента. Кстати, вчера Шувалов выступил с пространной речью, посвященной окончанию саммита ОТЭС. Он резко критиковал действия правительства, особенно по части невыполнения обязательств в области дорожного строительства. При этом, как пишет независимое, говорил он так, словно распекал министров с премьерских позиций. Неизвестно пока, будет ли находиться в стране в день рождения Путина Дмитрий Медведев. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заметила по поводу графика поездок Медведева на 7, 8 и 9 октября, что об этом еще рано говорить. Усиление позиции Шувалова – не единственная приятная новость, которая, возможно, ожидает некоторых членов правительства. По некоторым данным, близится к осуществлению давнее желание вице-премьера Дмитрия Казака занять кресло генерального прокурора. Слухи о перемене такого рода ходили давно, в частности, на охотном ряду. Источник в Государственной Думе пояснил, после ухода Медведева в правительство позиции Юрия Чайки ослабели. Раньше он приходил к президенту, советовался, а тот мирил его с Александром Бастрыкиным, как, например, в истории с горным скандалом в Подмосковье. По словам источника, Чайка в последнее время совершает ошибки. Например, в ситуации с Геннадием Гудковым генпрокурор поторопился потребовать от Думы лишения его мандата, в то время как Следственный комитет перед этим лишь просил о снятии с депутата неприкосновенности. Другой информированный источник в Думе объясняет возможный уход с поста Юрия Чайки разочарованием Кремля итогами борьбы с коррупцией. Размер взяток только увеличивается, а прокуратура вопрос не решает. Решать его в первую очередь возможно, и придется Казаку. Впрочем, на должность генерального прокурора рассматривается и кандидат номер два, нынешний министр юстиции Александр Коновалов. Источник говорит, позиция Коновалова слабее, потому что он воспринимается многими как человек из команды Медведева. Впрочем, такая команда так и не была создана. Прокомментировать информацию я попросила политолога Михаила Виноградова.
Качество утечек информации независимой газеты обычно ниже, чем тех же ведомостей, поэтому ее, которые прогнозы подтверждаются далеко не всегда. Но, наверное, эти публикации стали проявлением определенной напряженности, нервности, которая сложилась вокруг кабинета министров. Действительно, какой-то заметной активности правительства Дмитрия Медведева не наблюдает. Весьма противоречивые оценки того, насколько в Кремле довольно работой правительство. Возникают поводы периодически для подозрения относительно перестановок в связи с клеющими конфликтами долгими внутри правоохранительных структур. Поэтому в данном случае сам по себе Путин, это, наверное, скорее повод, чем причина. Но, наверное, потребность в какой-то более внятной оценке работы правительства и отдельных его персонажей, она постепенно складывается, потому что количество жалоб на работу правительства растет. Поэтому я думаю, что в такой обстановке любые утечки будут восприниматься с повышенным вниманием.
Что вы думаете о замене возможной Чайки на Казака?
И слухи о замене Чайки, и слухи о приходе Казака в прокуратуру, слухи не новые, слухи, которым много лет, и достоверность которых весьма противоречива. Вроде эти слухи достаточно давно существуют, чтобы казаться логичными, с другой стороны, тот другой слух скорее перезрели, потому что слишком много лет были ожидания того и другого. Какой-то возможности как-то их проверить, верифицировать сегодня по-прежнему нет. Есть поводы для вопросов к прокуратуре и в связи с конфликтом Следственного комитета, и в связи с изменением расстановки политических сил. Есть, наверное, определенный дискомфорт при работе Дмитрия Казака в правительстве Дмитрия Медведева. Отношения у них непростые, но более четких месседжей пока не звучало.
А возвышение Шувалова кажется вам вероятным?
Ну, я думаю, что Шувалов является одной из таких фигур, от которых ждали возможного роста. Но, собственно, такой рост всегда проходит в условиях борьбы. И, естественно, у такого роста тоже будут свои недоброжелатели.
Политолог Михаил Виноградов о возможных перестановках в высших эшелонах власти. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
московское время, 17:38. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас традиционная рубрика «Мировая политика». Сегодня в этой рубрике мы поговорим о громком скандале, который разразился во Франции в последние дни. Впрочем, связан он с новой экономической политикой, политикой нового президента, недавно избранного президента Франции Франсуа Олланда. Итак, самый богатый человек Франции Бернар Арно подает в суд на леволиберальную газету «Либерасьон». Состояние Бернара Арно оценивается более чем в 40 миллиардов евро. Так скандал вспыхнул вскоре после того, как президент Франции Франсуа Олланд выступил с предложением о резком повышении налогов для состоятельных людей. Я беседую на эту тему с французским обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским. На что обиделся Бернар Арно? Почему он подает в суд на газету «Либерасьон»?
Бернар Арно действительно обиделся. У него были на то причины, ибо газета «Либерасьон» вышла с таким заголовком на первой полосе: «Отваливай, богатый придурок», или «Скатертью дорога, богатый придурок». Это, как известно, вариация на тему известного высказывания бывшего президента Франции Николя Саркози, сказавшего демонстранту, отказавшемуся подать ему руку: «Проваливай, бедный придурок». Но, конечно, это всего лишь предмет для скандала и рассуждений о, скажем, скандальной сути некоторых французских газет. Суть же проблемы лежит в совершенно иной плоскости, как вы понимаете.
И в чем же она заключается?
Заключается она в том, что поражающее воображение личное состояние Бернара Арно, а мы знаем, что по данным журнала Forbes это самый богатый человек Франции, находящийся на четвертом месте в списке самых богатых людей планеты. Состояние его оценивается в 41 миллиард долларов. Итак, Бернар Арно заявил о своем намерении переехать в Бельгию, сделать своим главным местом проживания столицу Бельгии Брюссель. Этот шаг, который был зафиксирован в совершенно официальном акте просьбе, прошении Бернара Арно о предоставлении ему постоянного места жительства в Бельгии, стало тут же предметом для пересуд, согласно которым Бернар Арно, как я сказал, самый богатый человек Франции, намерен уклониться от уплаты французских налогов, которые с приходом к власти социалиста Франсуа Олланда, потолок которых был очень высоко поднят, и согласно новым положениям закона, человек, который зарабатывает больше 1 миллиона евро в год, будет облагаться налогом, подоходным налогом, в размере 75% от общей суммы дохода. Такова подоплека, Андрей.
Скажите, этот закон уже принят или его принятие еще ожидается?
Закон еще не принят, но поскольку социалисты располагают большинством в обеих палатах парламента, то заявление, сделанное недавно Франсуа Олландом, не вызывает сомнения в том, что оно примет форму закона. Поэтому это всего лишь чистая формальность и вопрос времени.
А Арно как-то объясняет свое прошение о предоставлении ему возможности стать налоговым резидентом Бельгии?
Да, это очень интересный вопрос. Он его объясняет и в то же время от прямого ответа на вопрос уклоняется. Он говорит, что он уже давно располагает квартирой на окраине города Брюсселя, что ему там нравится, что он в этом городе себя прекрасно чувствует. Но в то же время он говорит, что он не намерен уклоняться от уплаты налогов во Франции, заявление которому ни у кого нет оснований особенно верить.
Можно ли говорить о том, что предложение Франсуа Олланда повысить ставку до 75%, ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше миллиона, пользуется общественной поддержкой, широкой общественной поддержкой?
Вы знаете, с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Большинство французов в мае этого года проголосовали за Франсуа Олланда, тем самым они дали шанс в кои времена смене правительства. Большинство президентов Пятой Французской Республики, за исключением Франсуа Миттерана, предшественника Олланда, выбранного в 1982 году, были, как известно, правыми Таким образом, Франсуа Олланд всего лишь второй президент-социалист в истории Пятой Республики. А с другой стороны, очень многие французы, проголосовавшие за Олланда в мае месяце, с опаской относятся к этой его идее, ибо все понимают, что решение о налогообложении в 75% от общей суммы дохода чревато одной очень серьезной опасностью, а именно утечкой капитала из Франции. Утечка капитала – это очень большая угроза для промышленности, это означает немедленно сокращение капиталовложений в промышленность и на фоне, конечно, безработица и усугубление кризиса, который уже и без того, можно сказать, свирепствует. Поэтому здесь ситуация парадоксальная, Андрей. С одной стороны, Олланд был избран большинством голосов. С другой стороны, люди, за него проголосовавшие, сегодня опасаются, что он может в своей практике наступления на богатых зайти слишком далеко, и его мера окажется бумерангом, который ударит не в последнюю очередь по населению Франции.
Это был обозреватель радио «Свобода», парижский корреспондент «Свободы» Семен Мирский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иск с требованием разъяснить процедуру лишения депутатского мандата в связи с так называемым делом Геннадия Гудкова будет передан в Конституционный суд. Как сообщил в «Живом журнале» депутат Илья Пономарев, под документом уже стоят подписи 90 человек, представитель фракции КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме. В Соединенных Штатах сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Сегодня, в 11-ю годовщину трагедии, родственники почти 3000 погибших собираются в Нью-Йорке, на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. В Казани начался судебный процесс над двумя участковыми из отделения полиции Дальний, где в результате издевательств в марте умер задержанный. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод подает иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главе президентского совета по правам человека Михаилу Федотову в связи с тем, что не был включен в список кандидатов для интернет-консультаций в новый состав совета. Московский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово. На скамье подсудимых 4 человека. Процесс проходит в закрытом режиме. Суд в Харькове перенес на 15 октября рассмотрение по существу второго уголовного дела бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко о злоупотреблениях в корпорации «Единые энергетические системы Украины», которую она возглавляла в середине 90-х годов прошлого века. Турция не будет передавать Ираку вице-президента этой страны Тарика Аль-Хашеми, приговоренного на родине к смертной казни. В воскресенье суд в Багдаде признал Хашеми виновным в создании эскадронов смерти для ликвидации политических соперников и приговорил его к повешению. Сам Тарик Аль-Хашеми назвал приговор политически и религиозно мотивированным. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху настаивает, чтобы Ирану были выставлены конкретные условия и сроки отказа от ядерных разработок. В противном случае он не исключает возможности военного решения этой проблемы.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Два культурных мероприятия на Западной Украине посвящены 120-летию выдающегося польского писателя Бруно Шульца и 70-летию его трагической гибели. Сегодня завершился 5-й международный фестиваль Шульца в Драгобыче, проводимый Министерством культуры Польши, и открылся 19-й Львовский книжный форум, книжная ярмарка, где будет проходить фестиваль Шульца, устроенный официальной Украины. Верховная Рада приняла соответствующее постановление. О фигуре Шульца и о том, почему в России этот писатель почти неизвестен, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
От литературного наследия еврея из Драгобыча, художника и школьного учителя, писавшего по-польски и погибшего от рук нацистов в местном гетто, осталось всего две книги «Коричные лавки» и «Санаторий под клепсидрой». Роман «Мессия» и повесть «Возвращение домой» не сохранились. Тем не менее, обе книги Шульца были экранизированы, а по влиянию на современную польскую литературу он может сравниться с Витольдом Гамбровичем, с которыми они были друзьями-соперниками. Бруно Шульцу посвящаются академические исследования и театральные постановки. Графика Шульца считается в основной массе утраченной. В 2001 году состоялось выяснение отношений между Израилем и Украиной. Из Драгобыча были вывезены три фрески Шульца, сделанные им по заказу фашистского офицера на его вилле. Израильская сторона была уверена, что спасает драгоценные работы. Украинская, что ее обманули. Тогда о Шульце на Украине на официальном уровне мало кто хотел слышать. Сегодня размах посвященных ему мероприятий не может не удивлять. На обоих фестивалях в Драгобыче и во Львове впервые будут представлены книги писем и эссеистики Бруно Шульца по-польски, по-украински. Обещана масштабная выставка графики Шульца и его современников. Главная тема Бруно Шульца – мифология европейской провинции и бытовая метафизика семьи. Отец – как устрашающая комическая фигура. Неодушевленная материя – как живая. Джон Апдайк считал Шульца гениальным. В русском переводе Бруно Шульц появился в конце 80-х годов. Одни из первых переводов в журнале «Иностранная литература» принадлежат Асе Ройпелю, а в журнале «Родник» – Игорю Клеху и Григорию Комскому. О разнице в польской и русской версии Шульца и о причинах его малоизвестности в России мы разговариваем с бывшим главным редактором журнала «Родник», ныне главным редактором сайта «Политру» Андреем Левкиным.
Там же разница, понятно, с польским, когда идет вся эта постоянная сеть эпитетов, которые технологично, они уточняют положение вещи. Автор просто находится в процессе определения какого-то места. Прошу прощения, но по Шульцу снял Кантер «Умерший класс». Абсолютно открытое, сложное и ничуть не мимими произведение. Иными словами, логика там абсолютно другая, нежели то, что пришло к нам.
Проблема с Шульцем в том, что он плохо прочитан, вы думаете?
Я думаю, он очень контекстный. Во-первых, это вполне восточная Европа, где Шульц сам тут же, ну хотя бы грабл. Это вторая волна вот этой восточноевропейской литературы, которая уже такая модерн, но последний такой, средний точнее. Еще есть какое-то количество поляков, вполне себе хорошо писавших. Потом дело в том, что локальный контекст, текстовой контекст, он слишком экзотичен в этом исполнении. По сути дела, ведь получается очень простая вещь. Вот литератор, он проходит через несколько стадий по отношению там, письма относительно себя. Вот первое, вот он начинает писать, он, значит, продирается вот в пространство, где пишет, он, безусловно, хулиганит, как-то пытается туда врезаться. На втором он там оказался, он делает что? Он выстраивает себе некоторый рай. Это не описание мелкого городка, да, это вот тот рай, который выстраивает себе, уже став внутри письма Шульц. То есть, а это всегда, наверное, продается, это всегда читается, это всем интересно. Каждый бы хотел устроить себе свой рай, но тогда вот эти элементы, они должны быть приведены точно, они должны быть физиологическими, технологическими, соотносящимися. Они не могут быть ковриками, да, они не могут быть какими-то безделушками. Может быть, он просто при переводе потерял свою реальную тактильность. Плюс к этому, и там есть еще несколько, два, по крайней мере, периода. Вот, скажем, клепсидра – это уже третий вариант письма. Он разваливается из рая, он начинает выкручиваться куда-то в открытое пространство. Но это у него обрезалось. То есть вот этот переход уже мог никто не заметить, что там уже немного другой Шульц, который строит себя по-другому. А входить в чужой контекст, прочитываться, ну, могут все-таки вещи в развитии.
Андрей, мне кажется, что мы говорим о некотором, на примере Шульца, мы говорим о некотором типе постимперской литературы, я имею в виду ту историческую ситуацию, в которой он оказался, просто географически живя и в Польше, и в Украине, и в России даже отчасти. Вот это ощущение финальности большого имперского тела, если можно так сказать.
Честно говоря, немного сомневаюсь так по текстам, что это ощущал он. Но потом это же не социальное письмо, в конце концов. Там решаются какие-то немножко другие задачи. Он не отдельный такой. Тоже Гамбрович абсолютно работает в этой логике. Это какое-то понятие представления, которое там производилось. И в конце концов, там вся польская арт-сцена там, или музыка джазовая, она примерно в той же логике. Это не является чисто каким-то западноевропейским, который непонятен где, там, авангардом. Огромная такая другая структура.
Андрей Левкин о прозе Бруно Шульца. Драгобыч закончен, а во Львове начинается фестиваль к 120-летию писателя Бруно Шульца. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Петербурге решается дальнейшая судьба киностудии «Ленфильм». Министерство культуры России инициировало открытые общественные слушания. На суд общественности представлены три концепции развития киностудии. Передает Татьяна Вольская.
Споры о судьбе старейшей российской киностудии «Ленфильм» длятся несколько лет. Этим летом кинорежиссер Александр Сокуров призвал спасти киностудию, находящуюся в критической ситуации. Прошлой осенью он говорил об этом с Владимиром Путиным. Этим летом поднимал вопрос о «Ленфильме» на Петербургском экономическом форуме, после чего замминистра культуры Иван Демидов пообещал, что судьба киностудии решится в сентябре. Первоначально на обсуждение должно было быть вынесено три концепции трех заинтересованных сторон. Но накануне АФК-система вышла из игры. В итоге остались две концепции. Общественный совет предлагает реконструкцию и переоснащение «Ленфильма» за счет субсидий из федерального бюджета и настаивает на возвращении фильмофонда. Совет директоров хочет, сохранив структуру «Ленфильма», создать продюсерский центр и предоставить кредит около 1,5 миллиарда рублей. Говорит кинокомпозитор, продюсер Андрей Сигле.
Мы уже 4 года боремся за нашу киностудию. И концепция АФК-системы, и концепция совета директоров уводят киностудию, во-первых, с площадей и предполагают все, что угодно, только не модернизацию собственного «Ленфильма». Развлекательный центр, прогулочные зоны, колеса обозрения, «Ленфильм-парк» они это называли. Это совет директоров. АФК-система планировала сделать бизнес-центры, парковки. «Ленфильм» в том и в другом случае исчезал. Именно поэтому мы взялись за создание собственной концепции, сохранение киностудии и в то же время выведение ее из кризиса. Такую концепцию мы сделали, обсудили ее с трудовым коллективом, получили 100% поддержку и опубликовали. После чего концепция совета директоров резко поменялась и стала очень походить на нас.
Андрей Сигле называет это мимикрией в духе политической борьбы, поскольку, по его словам, раскол внесен даже в общественный совет.
У меня возникает мнение, что АФК-системы не просто так ушли. Скорее всего, они что-то знают, поэтому и ретировались. У меня есть ощущение, что решение уже какое-то есть, а вот это представление, наверное, имеет какой-то чисто декоративный характер.
Глава общественного совета Светлана Кармалита от комментариев отказалась. С позиции Андрея Сигле вполне согласен генеральный директор международного фестиваля фестивалей Александр Мамонтов.
Идет борьба за «Ленфильм», но отказ АФК от борьбы, для меня это такой знак, что вопрос решен. И вот этот совет директоров, который есть на «Ленфильме», но который не очень дружит с общественным советом «Ленфильма», он и будет сейчас играть первую скрипку в решении этого вопроса. Общественный совет – это те люди, которые выросли на «Ленфильме», работали на «Ленфильме» и продолжают традиции «Ленфильма». А совет директоров – это люди, которые пришли с улицы, менеджеры, которые собираются что-то решать на «Ленфильме». Концепция АФК-системы – это коммерческая программа, которая, конечно, мало интересует сама киностудия «Ленфильм» как киностудия. Я думаю, что, знаете, это такой как бы финт ушами, чтобы не путаться уже в решении этой проблемы. Мне кажется, что совет директоров – это то же самое, что АФК-система.
Прогнозы Александра Мамонтова самые пессимистичные.
Я, например, не верю в то, что совет директоров, который выиграет, как я предполагаю, они говорят о том, что там будет музей, кинотеатр. Я думаю, что они же не могут сейчас сказать, что нет, мы это здание главное закроем, и вообще закроем всю территорию киностудии «Ленфильм». Поэтому они, конечно, говорят сейчас о музее, о кинотеатре, о показе старых фильмов из архива киностудии «Ленфильм». Но я считаю, что ничего не будет.
Ничего удивительного в происходящем не видит экономист Андрей Заостровцев.
Петроградский район – это один из самых дорогих Петербурга. Тут можно подозревать интерес к территории, которую занимает «Ленфильм», приобретя которую можно использовать уже не для съемок фильма, но, скажем, для строительства престижного жилья.
Накануне общественного обсуждения концепции реконструкции «Ленфильма» интернет-издание «Профи Синема» опубликовало большое интервью с председателем совета директоров «Ленфильма» Эдуардом Пичугиным, который, с одной стороны, стороны, обвиняет Общественный совет в популизме и подчеркивает, что нужно делать ставку не только на авторское, но и на коммерческое кино. С другой, говорит, что различия двух концепций в целом минимальны. По мнению Пичугина, Общественный совет может теперь спокойно заняться привычным делом – съемкой фильмов, а совет директоров позаботится о возрождении киностудии. Какая точка зрения возобладает, покажут слушания. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершил второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим после короткого объявления и выпуска последних известий и поговорим о том, как идет в России подготовка к единому дню голосования. Он состоится в октябре. И напомню, что пройдут, в частности, выборы мэра города Химки, где на должность главы городской администрации претендует глава движения в защиту химкинского леса Евгений Чирик. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
К делу депутата Гудкова привлекут в Конституционный суд.
Комментарии экспертов.
Адвокат Виолетта Волкова о праве хранить молчание на допросе.
В блогах «Свободы».
Яков Крутов. Что случилось 11 сентября?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».